Прочитав, он вернул листок Наде со словами: «И кто такие эти Орловы?» «Они христиане. Я узнала от них о том, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Но сатана, который был создан ангелом света, обманом заставил людей ослушаться Бога и...» «Стоп!» – перебил жену Саша. «Что это еще за бредовые высказывания? Бог! Сатана! Если эти Орловы несут такую чушь, с этого дня я запрещаю тебе встречаться с ними. Запрещаю! Поняла?» «Но это же правда! Посмотри вокруг внимательно, и ты увидишь, что люди живут, стремясь удовлетворить свои желания, а о своей вечной душе не думают. Они отвергают Бога и Его любовь». «Сейчас же прекрати!» С угрозой в голосе воскликнул Александр. «Я не собираюсь слушать это. Похоже, со здоровьем у тебя не все в порядке. Что-то с головой случилось из-за навязчивой идеи иметь ребенка. В общем, так, если не перестанешь нести этот бред, придется мне положить тебя в больницу на обследование. Я не хочу, чтобы моя жена стала сумасшедшей». Сказав это, он вышел, изо всех сил хлопнув дверью. Надя, проводив его взглядом, со стоном закрыла лицо руками. Опять ее надежда на возвращение прежних отношений с мужем исчезла, а на смену ей пришло отчаяние. Слез не было, словно там, внутри нее, появился огромный и тяжелый камень, закрывший выход бушующему в сердце пламени чувств. «Как тяжело! Как мне тяжело!» – прошептала она. И вдруг почувствовала легкое прикосновение. Подумав, что вернулся муж, Надя подняла голову. Но нет, рядом с ней стояла Тамара Сергеевна. «Не нужно отчаиваться, Надюша. Господь обязательно поможет тебе. Ведь Он всегда рядом», – сказала женщина. И действительно, после молитвы ей стало легче, и она смогла уснуть. На следующее утро Надя прошла в парк на свою любимую скамейку. Обычно после завтрака сюда приходила Наташа Орлова со своими малышами. И в этот день Надя вскоре увидела их. «Надюша, милая, как ты чувствуешь себя?» После приветствия спросила у нее Наташа. «Сегодня ты очень бледная. Наверное, плохо спала?» «Да нет, спала я нормально. Вчера вечером опять был неприятный разговор с мужем. Узнав, что вы рассказываете мне о Боге, Он запретил видеться с вами, и поэтому к вам я больше не приду». «Он запретил ходить к нам или видеться с нами?»
«Видеться».
«Тогда будет правильно, если мы не будем пока общаться. Я не хочу подвергать себя новым неприятностям», — сказала Наташа.
«Но почему? Он ведь никогда не узнает».
«Он, может быть, и не узнает, но ведь от Бога ничего не скроешь. Я думаю, ты должна послушать мужа. А мы будем усиленно молиться за тебя, Сашу и за вашего будущего ребенка.
Но мне так нужна ваша поддержка. Мне кажется, даже мама и сестра не понимают меня.
Никто лучше Господа не знает, как и чем нужно помочь человеку. А ведь Он всегда рядом с каждым из нас, в том числе и с тобой. Больше молись, читай Библию, и ты увидишь, как будет меняться твоя жизнь и жизнь твоего мужа.
Я в последнее время Новый Завет, который мне подарили, даже в руки не брала. Столько было, да и есть всяких трудностей, что просто голова кругом идет.
Тем более нужно больше читать Слово Бога и молиться. Тогда ты, Наденька, поймешь, что Бог действительно живой, что Он поддерживает и помогает переносить невзгоды.
Попробую.
Главное, верь тому, что сказано в Библии, а Новый Завет – часть ее. Если вдруг появятся сомнения, проси Господа развеять их, потому что, как сам Иисус Христос сказал, все возможно верующему.
Спасибо за добрые советы.
Не грусти, Надюша, все наладится. Больше полагайся на Бога и поменьше волнуйся, ведь это может отразиться на здоровье малыша.
Мне кажется, с тех пор, как я узнала о том, что у нас будет ребенок, я только и делаю, что волнуюсь.
Тогда тем более старайся не забывать, что Господь рядом. Знаешь, в 45-м псалме написано: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей». И это на самом деле так. Бог поддерживает и направляет тех, кто верит в Него.
Как красиво сказано! Не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Как видно, тот, кто писал это, действительно доверял Богу.
Ты права, а этот стих: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах», очень часто поддерживал и меня в трудные минуты жизни. Вспоминай его, если будет тяжело.
Знаешь, Наташа, я вчера сделала то, о чем вы с Максимом говорили. Я попросила Господа простить мне все и принять число своих детей. Мне так тепло и радостно стало после молитвы, а все заботы словно куда-то отодвинулись. Я верю, что Бог все изменит в нашей с Сашей жизни.
Я очень рада за тебя, дорогая Надюша. Это действительно самый важный день в твоей жизни.
Я тоже так думаю, улыбнулась Надя.
Так не хочется уходить от тебя, но надо. Не нужно раздражать твоего мужа. Ведь если он узнает, что мы общались, у тебя возникнут новые трудности.
Ты права, Наташенька. Но я буду часто вспоминать и тебя, и Максима, и ваших деток.
Следующие дни были нелегкими для Нади. Особенно ее тяготило то, что ей не с кем было поговорить, что называется, по душам. Муж уходил на работу очень рано, а появлялся дома по вечерам, большую часть времени проводил в кабинете. Если же Надя заходила туда, он, ссылаясь на занятость, просил не мешать ему. Мама, когда Надя пыталась заговорить с ней о Боге, попросила больше не затрагивать эту тему, а отец поддерживал жену и, едва взглянув на дочь, пошел выгуливать собаку. У Веры для доверительных разговоров с сестрой просто не хватало времени. Чтобы Володя мог сделать больше на фирме Александра, она подменяла его в школе. Несколько раз Наде все же удалось поговорить с Тамарой Сергеевной, но затем у той заболел ребенок, и пришлось временно нанять другую горничную. Но во всем этом Надя нашла и хорошую сторону. Она много гуляла и много думала о Боге, часто молилась и находила особую прелесть в чтении Нового Завета. Ее натура была чувствительной и восприимчивой, и то, что она читала на страницах этой чудесной книги, оживало в ее воображении. Чем больше она находилась в общении с Богом, тем более реальным он становился для нее. Однажды, когда Надя сидела у окна в гостиной, муж, подойдя к ней, взял у нее из рук Новый Завет со словами: «Больше ты не будешь читать того, что мешает тебе жить так, как живут все люди».
«Сашенька, ты ошибаешься. Мне эта книга помогает правильно смотреть на мир. Я узнала, что сам Бог стал человеком и взял на себя наши грехи, чтобы мы, покаявшись, были с Ним в вечности».
«Какие еще грехи? Какая вечность? Я же говорю, эта книга вредна для твоего здоровья. Больше ты ее не увидишь. Мне нужна здоровая жена, а не психбольная».
У Веры были свои трудности и переживания. В основном это касалось ее восьмиклассников. Она много времени проводила с ними, чтобы помочь им подружиться и самой стать их другом. Для этого Вера водила их в походы, проводила с ними подвижные игры во дворе школы или на стадионе, а раза два в месяц устраивала дискотеки в школьном кафе, которое ей позволил использовать директор школы, очень довольны тем, что у них в коллективе появилась такая энергичная сотрудница. В целом, Вера была удовлетворена своей работой с детьми, ее восьмиклашками, как она их про себя называла. Они стали более собранными и дружелюбными. И на педсоветах она часто слышала похвалу в свой адрес. Но было также кое-что, мешавшее Вере достичь заданной цели. Вернее, не что, а кто. Тоненькая девочка с ясными глазами и русыми волосами по имени Оля была причиной долгих раздумий и нескольких бессонных ночей Веры. Нет, Оля не срывала уроки, не грубила учителям и не задирала одноклассников. Она всегда внимательно слушала объяснения учителя, не отвлекалась на уроках и была одной из лучших учениц класса. Но она часто бывала в стороне во время каких-нибудь внеклассных мероприятий. Например, в воскресные походы она с ними не ходила и ни разу не появилась на школьной дискотеке. Как-то Вера имела неосторожность спросить на уроке у Оли, почему она не пошла с ними в воскресенье в лес понаблюдать за птицами и зверями. Оля ответила, что она была занята. «И чем ты так занята с утра? Ведь к обеду мы всегда возвращаемся домой», — с удивлением спросила Вера и добавила: «По-моему, нет никаких уважительных причин, которые заставили бы тебя пропустить все наши воскресные походы».
«По воскресеньям я хожу в церковь», — ответила Оля.
Вера хотела привести свои доводы в пользу совместных походов, но вдруг услышала смех и презрительное высказывание Бори Крылова. «Да она же у нас богомолка, святоша! Зачем ей поход, когда она поклоны отбивает?» Услышав эти слова, Вера вспомнила, как на первом уроке биологии в ее классе этот мальчик тоже насмехался над Олей, сказав, что она никакое не божье творение, а млекопитающая из рода приматов, как учит теория эволюции. Вере показалось, что на глазах у Оли блеснули слезы. Но нет, девочка не заплакала от этих грубых слов одноклассника. «Крылов, я запрещаю тебе так говорить», — сказала Вера. На что он ответил: «А что тут такого? Она и есть богомолка!» Вера поспешила перевести разговор в другое русло, а после уроков подошла к Оле и попросила ее остаться на несколько минут. «Ну, допустим, в воскресенье ты не можешь ходить в походы. А если мы будем ходить в другие дни, ты сможешь пойти?» «Да», — ответила Оля. «Вот и хорошо. Но а почему ты не была ни на одной дискотеке? Они у нас по вечерам в пятницу, и в это время у вас нет служений в церкви, не так ли?» «Да, служений у нас нет. Но я не буду посещать дискотеки. Я не люблю песни, которые нравятся моим сверстникам». «Почему?» «Простите, пожалуйста, Вера Сергеевна, что я не отвечаю прямо, но если вы внимательно послушаете их, вы поймете». Эти слова Оли напомнили Вере Айпетринскую Яйлу, молодых христиан, и среди них девушку Алю, которая сказала тогда, что в большинстве современных песен пропагандируется вседозволенность и распущенность нравов. «Да, они правы, и Аля, и Оля», — с грустью подумала Вера. «И потом, вспомните Нину Иванову и Тамару Григорьеву», — услышала она голос Оли. «Нина Иванова и Тамара Григорьева? Теперь они известны не только в этом городе, но и за его пределами. Год назад их имена были во всех газетах, да и по телевизору не раз говорили об этих девочках-подростках. Их совершенно случайно нашли в подвальном помещении одного из многоэтажных домов. Если бы это случилось хоть немного позже, они больше не ходили бы по земле. Рядом с ними нашли записку, в которой девочки сообщали: они уходят из жизни добровольно, потому что нет денег на очередную дозу наркотиков, а теперь и ломку. Это выше их сил. Девочек доставили в реанимацию, и благодаря своевременно принятым мерам их удалось спасти. Родители Нины и Тамары с утра до вечера трудились на производстве, чтобы обеспечить как можно лучше свои семьи. А на детей, к сожалению, у них не было времени. И лишь теперь, чуть не лишившись единственных дочерей, они осознали: не в достатке счастья. И нельзя, заботясь о физических нуждах детей, забывать духовные. Дедушка Нины Ивановой когда-то работал в милиции. Он по своим каналам решил выяснить, кто же приучил внучку к наркотикам. Оказалось, их распространяли на всех дискотеках города. И Нина, и Тамара были там постоянными посетительницами. Обнаружить, кто именно был замешан в том, что девочки стали наркоманками, не удалось. Но благодаря этим поискам большая группа наркоторговцев оказалась за решеткой, а несколько самых известных дискотек были закрыты, как рассадники всевозможных пороков среди молодежи. Прошел год, и эти дискотеки, как ни в чем не бывало, снова открылись. Правда, уже под другими названиями. Но из-за перемены названия их суть не изменилась. «Все это так», — сказала Вера девочке. «Но ведь без дискотек молодежи скучно. Чем им заниматься?»
«Молодежи из нашей церкви не скучно. У них и вечера общений, и молодежный клуб есть, где они поют христианские песни и рассказывают неверующим о Боге».
Слушать о Боге Вере совсем не хотелось. Она хорошо помнила свой разговор с Володей, когда они решили, что вера в сотворение, а значит и в Бога, помешает им спокойно жить.
«Ладно, Олечка, иди домой, уже поздно», — сказала она своей ученице.
«До свидания, Вера Сергеевна».
«До свидания, Оля».
Вечером Вера рассказала Володе о своем разговоре с Олей.
«Да, нелегко тебе с ней. Выбивается она из коллектива».
«Но ведь она права».
«В чем права?
Что в церковь ходит вместо походов? Или что на дискотеках не появляется?»
Немного подумав, Вера ответила.
«Насчет церкви не знаю. А вот о дискотеках действительно можно сказать, что они плохо влияют на молодежь».
«Ну и куда же им деваться по вечерам?»
«Не знаю.
Да и не хочу думать об этом. Все равно мое мнение вряд ли что-то изменит. Но я теперь совершенно точно знаю. Со своим классом я больше дискотеки проводить не буду».
«По какой причине?
У вас-то на дискотеке никто не торгует наркотиками. И даже алкоголя и сигарет там не продают».
«Да, не продают. Но я думаю, что, проводя эти дискотеки, я приучу своих ребят к подобному времяпровождению».
«Они и без тебя приучатся».
«Ты прав. Сейчас в каждом квартале своя дискотека. Но теперь я не буду принимать в этом участие».
«И чем ты собираешься занять их время?»
«Не знаю пока. Надо подумать. Если у тебя вдруг появится идея, буду рада».
А на следующий день Веру вызвали в Горано. Вернувшись домой, Володя застал жену в слезах.
«Что с тобой, Верочка?» – с тревогой спросил он.
Вера редко плакала. И если это случалось, значит, произошло действительно что-то очень серьезное.
«У меня был тяжелый сегодня день», — ответила она.
«Директор школы и заведующая Горанов поехали со мной в милицию. Представляешь, двое моих мальчишек избили человека, а в свое оправдание сказали, что раз люди произошли от обезьян, значит, их поведение вполне нормально. Их абсолютно не за что наказывать. Они же не виноваты, что произошли от зверей. Звери ведь тоже часто дерутся до крови, а иногда даже погибают в драках».
Милиционер, услышав такие слова, сказал:
«Звери, если и дерутся, то по причине, а вы просто так на человека набросились».
«Ничего не просто так. Он нам сигарет не дал. Хотя у самого были. Вот и получил».
«Вы же еще несовершеннолетние. И курение вредно для здоровья».
«Ну и что, что вредно? Взрослые часто говорят нам о вреде курения. А сами дымят, как паровозы», — ответил один из мальчишек.
Милиционер, который действительно перед этим курил, молча повернулся и ушел, а ребят отпустили по домам, когда за ними приехали родители. Заведующая Горано сказала мне:
«Вера Сергеевна, я знаю, что вы первый год преподаете, но в школе о вас уже сложилось очень хорошее мнение. Когда еще будете на уроках рассказывать детям о том, что человек произошел от обезьяны, постарайтесь не акцентировать на этом их внимание. Видите ли, время сейчас такое. Почти у всех проблемы в семьях. Вот и нервы у ребят не выдерживают».
«Она права. Нервная система у детей действительно сейчас испытывает большое напряжение. Столько информации отовсюду. Нагрузка на психику значительная. А родители у большинства детей не находят времени, чтобы поговорить с ними по душам, сказал Володя.
Конечно, это так.
А мы что можем сделать? Говорила я как-то об этом родителям на собрании, но большинство из них считает, что их долг в основном заключается в том, чтобы дети были всем обеспечены. Ну, а роль воспитателя уступили телевизору и компьютеру.
Знаю.
Ребята в тех классах, где я преподаю, пропадают в интернете большую часть дня, подтвердил Володя. Я вообще-то думаю, дело не в том, что детям говорят, люди произошли от обезьян. Просто сейчас слишком много вокруг насилия. Да еще многие подростки любят смотреть фильмы ужасов.
Вера, выслушав мужа, задумалась на некоторое время, а потом сказала:
«А может быть, эта тяга к насилию как раз и есть следствие того, что люди отошли от Бога и не хотят признавать Его? Ведь нас учат, что мы произошли от животных, а значит, и нет ответственности перед Богом. Может быть, все же надо учить детей сотворению?»
«Ну вот, опять 25. Мы же с тобой решили, не будем углубляться в этот вопрос, чтобы не иметь трудностей на работе и дома».
«Помню. Но после этого случая мне все же хочется знать, правы ли креационисты?
Давай все-таки познакомимся с тем материалом, что выслали нам Николай и Марина».
«Слушай, нечего себе голову забивать. У тебя что, мало своих проблем?»
«Хватает. Я вот никак не могу придумать, чем заменить дискотеку.
Но у тебя в классе есть любители природы?»
«Есть», — улыбнулась Вера.
«Ну так предложи всем желающим собрать любопытные факты из мира животных и растений. Так ты сможешь занять их в свободное время. Меньше будут слоняться без дела. И дискотеку заменишь. Да, и интерес к биологии возрастет у твоих восьмиклашек».
«Ой, Володя, спасибо! Прекрасная идея! Мне сразу даже как-то легче стало».
Через неделю, в субботу, они всем классом пошли в лес на прогулку. Погода стояла солнечная, и в лесу было очень красиво. Хотя почти все деревья уже потеряли листву. Но зато на земле листья лежали разноцветным ковром. И так здорово было бегать по ним друг за другом или осыпать друг друга оранжево-красными листьями. Когда ребята набегались, Вера предложила им пройти немного вглубь леса, стараясь не шуметь и понаблюдать за лесными жителями. На этот раз им удалось увидеть несколько красивых белочек, уже сменивших свой летний наряд на зимний. Затем они наблюдали за дятлом, звонко барабанящим по стволу сухого дерева. А недалеко от большой поляны встретили маленьких пушистых зайчат, листопадничков. И, конечно, в лесу было много различных птиц. Сойки, синички, вороны, дрозды, зяблики мелькали то тут, то там. Прогулявшись по лесу, школьники вышли на опушку, где развели небольшой костер, чтобы испечь в нем картошку. Так весело было сидеть у костра, есть печеную картошку, слушать и самим рассказывать разные забавные истории. Уже перед тем, как уходить домой, Вера сказала своим ребятам: «Я вижу, среди вас немало тех, кто любит природу. У меня к вам предложение. Теперь по пятницам мы будем собираться для того, чтобы поделиться друг с другом различными интересными фактами из мира животных и растений. Принимать участие в этом
Желательно всем. Но, конечно же, я никого заставлять не буду. Ну, а в конце года мы наградим ценными призами тех, кто будет принимать активное участие в сборе такой информации. И отдельный приз тому, чьи сообщения будут наиболее впечатляющими. «Вот здорово! Хорошая идея!» – раздавались голоса со всех сторон.
«Я рада, что это предложение встречено с энтузиазмом. Я ведь преподаю у вас биологию, и поэтому очень хочу, чтобы вы любили этот предмет и природу, которая нас окружает», – сказала Вера. А затем добавила. «Хочу также сказать вам еще об одном. Дискотек у нас больше не будет». Возмущенный гул голосов был ответом на это заявление.
«Но почему? Это же несправедливо! Отменить это решение! Мы все за дискотеки! Мы за дискотеки!» «Тише, тише, пожалуйста, ребята!» — обратилась к своим ученикам Вера.
«Я раньше не задумывалась о том, что такое времяпровождение вредно для вас, но теперь поняла это. Пожалуйста, припомните ту историю с Ниной и Тамарой. Их семьи переехали в другую местность, боясь излишнего любопытства, и мы не знаем, как складывается сейчас жизнь этих девочек. Но многие из вас слышали, что избавиться от тяги к наркотикам очень и очень сложно, а для некоторых даже невозможно. Я не хочу, чтобы вы повторили их судьбу».
«Ладно, уговорили. Если нам надо, мы сами найдем, где развлечься». «Вот-вот, найдем», — услышала Вера в ответ. Дома она делилась с мужем, уставшим от долгого сидения за компьютером, удачно прошедшим днем.
«Сегодня в первый раз с нами пошла Оля, и, по-моему, с ребятами у нее неплохой контакт. Теперь я верю, что скоро мои восьмиклашки действительно станут дружным классом».
«Я рад! И как было в лесу? Не холодно?»
«Да нет, было просто здорово! Так красиво вокруг! Деревья уже сбросили листву, и лес стал как будто прозрачный. А воздух чистый и пахнет грибами».
«И что же, удалось грибов насобирать?»
«Нет, мы особенно не искали их, а те, что видели, были уже старыми».
«Жаль, а я надеялся, что ты мне супчик грибной сваришь».
«Сварю, конечно, сварю. Представь себе, по пути домой я на рынок зашла и купила шампиньоны. Смотри, какие хорошенькие!» И Вера показала мужу пакет с грибами.
«Ну ты молодец! Здорово придумала!» — улыбнулся Володя.
«А как же идти домой из леса и без грибов? Я ведь знаю, что ты их любишь».
«Но тебя я люблю больше».
«Знаю, поэтому и сидишь в выходной целый день. Может быть, оставишь все и пойдешь с нами в следующий раз?»
«Не могу. Сейчас на фирме у Саши напряженная обстановка, да и мне нужно получше разобраться во всем, что он мне поручил. А для этого необходимо прочесть несколько серьезных книг».
«Ты у меня умный, справишься», — ответила Вера, целуя мужа.
«Справлюсь. Во всяком случае, надеюсь на это. Когда тебя не было, звонила Надя. Я сказал, чтобы она связалась с тобой по мобильнику».
«Спасибо, мы разговаривали с ней».
«Что-то важное?»
«Конечно. Теперь, раз они ждут малыша, все важно. Надя очень сильно переживает, что Саша охладел к ней».
«Все это чепуха. Он любит ее. Просто иногда Саша показывает, что у него железный характер, хотя на самом деле это не так. Он всегда был очень мягким и чувствительным. Только когда занялся бизнесом, время от времени стал надевать на себя маску супермена». Но Наде-то от этого не легче. Я думаю, он сам долго не сможет так жить. Просто фирму сейчас то и дело трясет. Вот он и переживает. А никому показать не хочет. Скажи Наде, чтобы потерпела немного. Уверен, скоро все образуется. Только не рассказывай ей, что я сказал тебе о Саше. А то он рассердится на меня и еще чего доброго из фирмы уволит.
Ладно, не буду ничего говорить.
Но ты ей при встрече скажи что-нибудь ободряющее. А то я вижу, что и тебя этот бизнес затягивает. Становишься иногда слишком серьезным. Не улыбаешься, как прежде. Да и шутить перестал.
Ну вот, и мне досталось.
Так что, будет у нас сегодня обед? Или ужин ждать придется?
И ужин придется ждать, и обед будет, ответила Вера мужу и ушла на кухню.
Дня через два Вера, зайдя на перемене в класс, оказалась свидетельницей неприятной сцены. Один из мальчиков толкнул Олю Маслову и обругал ее грязными словами.
«В чем дело, Дмитриев? Как ты можешь так выражаться?»
«А что такого? Все так говорят!»
«Во-первых, не все. А во-вторых, нельзя распускать руки».
«Да я и не распускал, подумаешь, толкнул немного. Сама виновата».
«И в чем же Оля виновата?»
«Она знает».
«Оля, что случилось? Ты его чем-то обидела?»
Оля покачала головой, а Саша Дмитриев, усмехаясь, сказал:
«Да она у нас непонятливая какая-то. Я из-за нее двойку получил».
«И как же ты из-за нее мог двойку получить?»
«Да она жадина. Списать мне не дала. Говорит, что это обман. А раз обман, значит, грех. А она, видите ли, грешить не хочет. Сама не списывает и другим не дает».
«Я тебе хотела объяснить, чтобы ты сам сделал работу, но ты отказался», — ответила Оля.
«Тогда и говорить не о чем. Оля поступила правильно, а ты, Саша, извинись», — сказала Вера.
«Только из уважения к вам, Вера Сергеевна», — произнес он и, извинившись перед девочкой, вышел из класса.
Был конец ноября, и Вера решила подготовить новогоднее представление. Но не обычное, с Дедом Морозом и Снегурочкой, а какое-нибудь особенное. Она долго думала, но ничего интересного ей в голову не приходило. И вдруг озарение.
«Конечно же! Знаки зодиака! Там 12 созвездий! Значит, 12 или 13 ребятам можно будет дать роли. Созвездия близнецов – двоим, и роли других созвездий – еще 11. И, конечно, звездочет. По восточному календарю 2004 год – год обезьяны, а 2005 – наступающий – год петуха. Значит, надо подумать, кому лучше подойдут эти роли. А еще нужно несколько гадалок, ведь на Новый год всегда гадают, всем очень хочется знать, что готовит для них предстоящий год. Вера была очень довольна тем, что ей удалось найти такую интересную тему для новогодней постановки. Теперь бы продумать весь ход спектакля. Тут, впрочем, ей помогут и газеты, и журналы. В любом издании можно найти астрологические прогнозы. Надо только постараться систематизировать их. Времени уже оставалось мало, и Вера, попросив у директора ключ от школьной кладовой, где хранились театральные реквизиты, пошла посмотреть, подойдет ли им что-нибудь для предстоящего спектакля. Пройдя через актовый зал, она открыла кладовую и принялась перебирать висевшие в шкафу костюмы. Занятая своим делом, Вера не заметила, что в актовый зал зашли две девочки, и вздрогнула, услышав вдруг Резкий голос. «Сама виновата! Надо быть дипломатичной! Ты же знаешь, что учителя не верят в сотворение! Зачем тебе надо было писать, что определение относительного возраста пород и окаменелостей – это круговая аргументация, и что возраст ископаемых определяют по камням, а возраст камней – по ископаемым?» Узнала Вера голос Кати Титовой, девочки из ее класса. Вера была уверена, что Катя говорит с Олей Масловой, и оказалась права. «Но это же сказано в нашем учебнике географии. Я просто написала, что это круговая аргументация, и что так невозможно правильно определить ни возраст камня, ни возраст ископаемых», – ответила Кате Оля. «А зачем надо было писать, что абсолютный возраст горных пород нельзя определить достоверно? Все методы, принимаемые сегодня, дают результаты, сильно отличающиеся друг от друга. Но есть множество фактов, говорящих о том, что Земле всего несколько тысяч лет». «А почему я должна молчать, если они не знают правды? Может быть, некоторые не знают, а некоторые просто не хотят знать. Так что лучше помолчать!» Вера, которая вовсе не собиралась подслушивать разговор девочек, оказалась в неприятной ситуации. Ей нужно было обязательно на этой перемене посмотреть костюмы. Тогда она несколько раз покашляла, чтобы дать девочкам понять, что они здесь не одни. Но те, увлеченные разговором, не обратили на это никакого внимания. «Мы обязательно должны говорить людям правду о сотворении, и тогда они, возможно, обратятся к Богу и будут спасены», – возразила Оля. А затем вдруг спросила: «А ты почему никогда не говоришь, что в учебниках содержится обман? Ведь теория эволюции не имеет доказательств. Ты же ходишь в воскресную школу, а нам учителя много говорили о том, что научные данные подтверждают, все сотворено Богом. Наверное, я пропустила эти занятия». «А твои родители? Что они говорят? Ведь они уже много лет являются верующими. Наверняка они не согласны с тобой». «А вот и ошибаешься. Мои родители мне как раз и сказали, чтобы я не спорила ни с кем. Раз нас так учат, выучу, что задают, и получу хорошую оценку. Не то, что ты. Все выучила, а из-за своего особого мнения получила единицу. Мои родители правы. Мне не нужно ссориться с учителями. Надо нам уметь идти на компромисс». Иисус никогда на компромисс не шел. В Библии сказано, что мы должны слушать в первую очередь Бога. «Вот и слушай, а я не хочу двоек. Мои родители считают, что лучше промолчать». «А помнишь, Иисус сказал, кто от меня отречется, от того я отрекусь». «Вот это ты загнула! Мы вовсе не отрекаемся от Него, а просто действуем в соответствии с ситуацией». Прозвенел звонок, и девочки убежали. «Ну и дела», – произнесла Вера, и, взяв отобранные костюмы, пошла следом за своими ученицами. Урок в восьмом классе еще не начался, и Вера, подойдя к Оле и Кате, попросила их остаться после занятий. Вера была в учительской, когда девочки освободились. «Спасибо, что не забыли», – сказала им Вера, и, взяв сумочку, вышла в коридор. «Давайте пройдем в класс. У меня к вам есть разговор». «Хорошо, Вера Сергеевна». Оказавшись наедине с девочками, Вера произнесла: «На большой перемене мне нужно было посмотреть костюмы в кладовой. И я невольно слышала ваш разговор. Извините». Услышав это, Катя покраснела, а Оля ответила: «Вы ведь не виноваты, что мы пришли в актовый зал выяснять свои вопросы. Да и потом, тут нет никаких секретов, извиняться вам не нужно. Я еще хочу сказать вам, что мы будем делать постановку перед Новым годом. Все детали я еще не продумала, а времени уже осталось мало. Может быть, вы мне поможете? Возможно, у вас есть какая-нибудь свежая идея? – улыбнулась Вера.
«Постановка? Это хорошо! Я люблю в них участвовать!» – сказала Катя. «А план уже есть?»
«В общих чертах. Перед Новым годом обычно гадают. Вот я и решила использовать в спектакле знаки зодиака. А еще восточный календарь. Можно будет сделать костюмы обезьян, символа 2004 года. И петухов, ведь 2005 год – год петуха».
«Мне нравится такая идея!» – воскликнула Катя. «А роли вы будете распределять или можно самим выбрать?»
«Я хотела, чтобы вы сами выбрали», – ответила Вера и обратилась к Оле.
«Вот ты, Оля, под каким знаком родилась? Какое созвездие тебе покровительствует?»
«Извините, Вера Сергеевна, но я не буду принимать участие в спектакле».
«Ну вот, опять! Ты что, куда-то уезжаешь?»
«Нет».
«Тогда не отказывайся. Мне хотелось бы, чтобы ты играла роль гадалки. Уверена, у тебя хорошо получится. Я у нас в кладовой нашла несколько замечательных нарядов для этой роли».
«Вера Сергеевна, я верю в Бога, а не в покровительство звезд, и поэтому не могу принимать участие в таком спектакле. Все виды гадания, какие только есть на свете, уводят людей от Бога и являются мерзостью для Него. Поэтому Бог запрещает своим детям заниматься этим».
«Но это же просто игра! Это же спектакль, а не реальная жизнь!»
«Да, но многие верят в гороскопы, гадают различными способами, а Бог хочет, чтобы мы верили Ему, а не гаданиям. В Библии сказано, что никто из гадателей и вызывающих мертвых не войдет в Царство Небесное. Не войдут также и те, кто обращается к ним».
«И ты веришь этому?» – спросила Вера.
«Конечно, это сказано в Библии, а она действительно является словом Бога, обращенным к людям».
«Ладно, оставим это. Только я не поняла, что ты имела в виду под вызыванием мертвых?»
«Ну, например, спиритизм. Молодежь, да и люди постарше иногда увлекаются этим, не зная, что на самом деле на их вопросы отвечают не умершие люди, к которым они обращаются, например, Пушкин или Наполеон, а слуги сатаны, бесы».
«Не будем об этом говорить. Мы же не собираемся заниматься спиритизмом в нашей постановке».
«Уже хорошо», – ответила Оля.
«Катя, ты можешь идти, а мне нужно с Олей еще немного поговорить».
«Отлично»,
– ответила Катя и ушла.
«Оля, я знаю тебя уже несколько месяцев и ни разу не заметила за тобой что-нибудь нехорошее. Верующие говорят, что все люди грешные. Но ведь бывают же исключения. Я думаю, что ты и являешься таким исключением. Я не могу не восторгаться твоим самообладанием в разных ситуациях и тем, что, несмотря на грубость со стороны ребят, ты всегда доброжелательна к ним».
«Вера Сергеевна, я тоже грешный человек. У меня и мыслей, и слов, и поступков плохих немало было в жизни. И я очень благодарна Иисусу Христу, что Он простил меня за все и изменяет мой скверный характер».
«Ты меня очень удивила, Оля. У тебя и скверный характер».
«Сейчас уже получше, чем было раньше. Слава Господу! Он помогает мне».
«Так ты не хочешь участвовать в нашей постановке?»
«Нет».
«Очень жаль. Я все-таки не понимаю, почему Бог против гаданий, гороскопов? Я, например, часто читаю астрологические прогнозы».
Бог хочет, чтобы мы доверяли Ему. Он лучше знает, что хорошо для нас, а что нет. Ведь Он нас сотворил.
Ладно, Оля, иди. Я и так задержала тебя.
До свидания, Вера Сергеевна.
До свидания, Оленька.
Девочка взяла свой рюкзак и, подойдя к двери, вдруг сказала:
«Вера Сергеевна, я знаю, что у вас есть сестра-близнец. Для вас должны подходить один и тот же астрологический прогноз».
«Но разве у вас и у Надежды Сергеевны одинаковая жизнь?»
«Да и Плутон открыли только в 1930 году.
Как эти прогнозы могут быть правдивыми, если не принимается во внимание Плутон и его действия на людей? А передвижение планет в нашей Солнечной системе разве ни на что не влияет?»
«Ладно, Олечка, я подумаю. Спасибо», – устала, ответила Вера. Идя домой, она время от времени мысленно возвращалась к разговору с Олей.
«Ох уж это Оля!» – вздохнула Вера, вспомнив, что из-за разговора с ней ее восьмиклассники остались без дискотек.
«И что теперь? И постановки к Новому году не будет?»
«Но вообще-то ты, Оля, молодец. Умеешь отстаивать свое мнение. Знать бы мне только, права ты или нет», – подумала Вера. В ее памяти возникла сестра.
Да, Надя и она родились почти одновременно, с разницей всего в 5 минут. Но судьбы у них так отличаются.
Вспомнив все, что она знала о переживаниях сестры за последние недели, Вера подумала, что не хотела бы так жить. Хоть Володя и говорит, что Саша мягкий и чувствительный, Наде от этого сейчас ничуть не легче. Видно, очень ему понравилось носить эту маску супермена. «Все, в первый же выходной пойду к Наде. Тяжело ей. Муж играет роль деспота. Родителям она не говорит ничего, чтобы не огорчать их. А я редко вижу ее и даже звоню не каждый день. Скорее бы суббота. Только сейчас поняла, как сильно я по ней соскучилась», – думала Вера, шагая по слегка присыпанному первым снегом тротуару. В субботу, выглянув в окно, Вера увидела пушистый белый ковер, укрывавший все вокруг. «Зима! Наконец-то снег как следует покрыл землю! Как здорово, что именно сегодня выпало так много снега! Пойдем с Надюшей гулять. Она так любит зиму», – думала Вера, накрывая на стол.
«Ты когда собираешься вернуться?» – спросил жену Володя.
«Думаю, часа через 3, если ты не против».
«Не против. У меня работы еще много, так что буду занят почти весь день. Можешь побыть у них подольше».
«Спасибо. Я так соскучилась по Наде. А что приготовить на обед?»
«Не знаю. Что хочешь, только лучше что-нибудь попроще, чтобы ты хоть в выходной смогла отдохнуть как следует».
«Спасибо, любимый. Так приятно, что ты заботишься обо мне».
«Ты в последнее время, вижу, устаешь сильно».
«Да, ничего не скажешь. Нелегко быть педагогом в наше время», — со вздохом произнес Володя.
«Наверное, это нелегко всегда. Дети в любое время доставляют взрослым немало проблем. Но вообще-то ты прав. Сейчас действительно труднее преподавать в школе. Те, кто много проработал с детьми, часто повторяют это».
«Да, заметил. И я рад, что Саша предложил мне эту должность на фирме. Меня уже совсем не привлекает работа учителя».
«А как же аспирантура?»
«Надо подумать. Во всяком случае, заниматься наукой гораздо спокойнее, чем учить детей».
«Ах, это точно! Моя Оля еще раз отличилась!» – вздохнула Вера и рассказала мужу о последнем разговоре со своей ученицей.
«Да, неординарный ребенок тебе попался!»
«Это прямо в точку! Меня она очень удивила! Еще и в самом деле ребенок, а взгляды свои умеет отстаивать, да и говорит всегда спокойно. Думаю, это из-за того, что она верит в Бога. Она убеждена, что Библия – инструкция для людей на каждый день жизни», – ответила Вера.
«И что? Ты опять изменишь свои планы из-за этой девочки? Не слишком ли ты прислушиваешься к ее мнению?
В отношении дискотек ты же знаешь, она права. А вот спектакль, вернее, постановку, я из-за нее отменять не собираюсь. Во-первых, уже слишком мало времени, чтобы придумать что-нибудь стоящее. А во-вторых, я не вижу ничего плохого в гаданиях.
Может быть, ты на этот раз не хочешь согласиться с ней, потому что не веришь в Бога? Хотя, насколько я помню, в Крыму тебе очень хотелось, чтобы Бог действительно существовал.
Володя, ты дал мне этим понять, что мое мнение словно травинка на ветру. Куда ветер подует, туда оно и клонится, — возмутилась Вера.
Извини, не хотел обидеть тебя. Просто этот твой неординарный ребенок и меня заставляет задуматься. А вдруг Бог и в самом деле есть?
«Действительно, в Крыму мне очень хотелось, чтобы Бог был реальностью. А теперь мне почему-то при упоминании о нем хочется куда-нибудь убежать».
«Убегаю и на этот раз», — сказала Вера и пошла собираться.
«Не забудь, пожалуйста, Наде и Саше привет от меня передать», — попросил Володя.
«Конечно же, не забуду», — ответила Вера и, поцеловав мужа, закрыла за собой дверь.